Микростудия «Говорящая книга Рыбинска» предлагает вашему вниманию книгу нашего земляка Альберта Максимова «Попаданец Сашка». Фантастический роман. Москва. Эксмо. 2014 год. 384 страницы. 13-летний Сашка внезапно оказывается в чужом для него мире. Вместо лета — зима, вместо вечера — утро. И волки. Мальчишку чудом спасает местный охотник. Не успел Сашка толком прижиться в охотничьем доме, как напали вооруженные люди в компании с дикими орками. Самого Сашку и сына охотника Овика отвезли в город Амарис, где продали работорговцу, а тот передал их оркам-храмовникам, которые служили храму великого Ихви. Главный жрец Селиман готовился к очередному жертвоприношению, которое необходимо совершить в день весеннего равноденствия, и известие о бегстве основной жертвы привело его в ярость. И если бы не рыцарь Ястрет, как знать, пережил бы Сашка следующую ночь. С благодарностью Олегу Верещагину за его потрясающий роман «Оруженосец», без которого эта книга не была бы написана. Глава первая. Было холодно. Даже очень холодно. Сырой лес без листьев и кучки снега с немного подтаявшими, заледенелыми корочками, лежащие под деревьями, говорили о весне, вступавшей в свои права. Март, начало апреля, где-то так, но там, в старом мире, стояло в разгаре лето, хотя оно и не жаловало жаркими днями. По вечерам в том мире было даже прохладно, но здесь холодно. Хорошо еще, что Сашка надел джинсовую куртку. Сейчас она очень даже помогала. И повезло с кроссовками. В ботинках он давно бы промочил ноги, а значит, быстро заболел. В чужом холодном лесу и больному? Нет, это было бы совсем плохо. Хотя сейчас и так хуже некуда. То, что он каким-то образом попал в какой-то чужой мир, Сашка понял довольно быстро. Да и как не понять? Идешь, вечер, летняя погода, трава зеленеет, деревья тоже все в зелени, птички себе поют, и вдруг холодный лес с голыми деревьями. Там был вечер, а здесь уже наступало утро. Сашка читал книжки про такие вот перемещения. Фантастика, конечно, хоть и интересная, но теперь это стало явью, и он в ней главный герой. Герой. Штаны с дырой, — невесело подумал Сашка. Это там, в книжках, главные герои, попадавшие в чужой мир, были крутыми десантниками, в рукопашную убивавшие полчища врагов, в одночасье добивались рук принцесс и становились герцогами или даже королями. А он? Ни драться, ни стрелять из лука и арбалета, ни скакать на лошади, ничего не умеет, ничего не знает. И в своем классе он сильным не считался. Так, середнячок. Тем более ему всего-то 13 лет. Ну, в компьютерах разбирается. А где здесь компьютер? Сашка почему-то посчитал, что он попал в какое-нибудь средневековье. Ведь в тех книжках герои обязательно попадали в такие отсталые времена. Хорошо тем героям было. Костер могут разжечь, дичь подстрелить, а он... Есть, кстати, уже давно хотелось. Покричать, что ли? А если здесь, в этом мире, людоеды водятся? Нет. Конечно, все это глупо, но глупее его теперешнее положение. Другой мир? Наверное. Погода не конец июня, а начало весны. Не вечер, а раннее утро. Да и лес какой-то странный. У нас лес другой, это Сашка знал. Он хоть и редко, но за грибами все-таки ходил. Куда идти? Нужно выбрать одно направление. Рано или поздно оно куда-нибудь да приведет. Мох должен расти на деревьях с северной стороны. Это Сашка знал. Тогда лучше идти на юг. Местность на юге должна быть более населенной. А где мох-то? Либо нет, либо он со всех сторон дерева. Вот называется, сориентировался на местности. Там, где начался его путь, был подлесок, а сейчас пошли взрослые деревья. Интересно, здесь водятся змеи? Если укусит, ранку надо промыть и прижечь. Только чем прижечь? Зажигалки-то нет. Курить он, конечно, пробовал, но что-то не понравилось. Зато сейчас зажигалка очень даже помогла. А что это за вой? Неужели волки? Сашку сразу пробрал озноб. Волки зимой и весной всегда голодные. Хотя какая разница? Если летом на них нарваться, тоже ведь сожрут. А вой стал приближаться. Сашка запаниковал. Бежать? Все равно нагонят. Значит, надо забраться на дерево. Ну, по деревьям он лазить умеет. Только нижние ветви здесь везде выше его роста. Что же он такой маленький? Вот дерево попалось. Раздваивается у земли. По стволу можно дотянуться до той ветви, а дальше уже легче. Успел. Точно волки. Большие, с грязной серой шерстью и злые. Значит, голодные. Буду сидеть на дереве. А если ненароком упаду? Тогда надо признаться, хорошо, что еще ремень в джинсах есть. Хоть и не кожаный, заменителя, но крепкий. Интересно, сколько они здесь проторчат? Не будут же они сидеть вечно. Им есть надо. Мне, кстати, тоже. Сколько человек может прожить без еды? Одну, две недели. Впрочем, это-то и не важно. Главное — вода. Без нее всего несколько дней. Пить, кстати, уже хочется. А волки сколько могут без еды и воды? Ну, у них хоть снег есть. Можно снегом жажду утолить. Им-то что? Горло не заболит. Сколько, интересно, он уже сидит на дереве? Часа два? А тело уже все заныло. Холодно как-то без движения. А ночью здесь вообще заморозки будут. Как вытерпеть ночь, если волки не уйдут? Они, видать, собрались ждать долго. Выглянувшее из-за туч и кромки ветвей деревьев солнце было по-весеннему тепло, и Сашка даже немного согрелся. Согрелся и заснул. В его мире должна быть глубокая ночь. Организм требовал привычного по расписанию сна. Когда он проснулся, солнце близилось к закату, а волки по-прежнему располагались вокруг его дерева. Тело все ломило. Ужасно хотелось есть и особенно пить. Ночь не принесла облегчения, наоборот. Сашка весь закоченел. Сознание резко притупилось. Даже волки уже не казались такими страшными. Руки и ноги затекли и окоченели. Под утро Сашка стал все больше и больше впадать в забытье. Он уже ничего не понимал. Ему давно все стало безразлично. В голове почему-то мелькала одна картина. Он идет в одежде, по раскаленному пляжу, жарко. Впереди палатка с колой. Горячий, очень горячий. Кола горячая, хотя она должна быть холодной. Но здесь горячее. И он пьет и пьет горячую колу, а потом почему-то плывет на лодке по теплому морю. Лодка качается, ему хорошо и приятно, даже становится жарко. И Сашка очнулся. Где же волки? Почему он лежит на кровати? Он дома? Нет, все вокруг незнакомое, чужое. Голова женщины склоняется над ним. Женщина что-то говорит, но Сашка не понимает. Ничего не понимает. Он за границей? Ети варна ту, эстем ли гвард? Нет, no speak, нем ту дем. Сашка перебрал несколько ответов. Рестарм? Нет. Рядом появляется стриженная голова черноволосого мальчишки. Он смотрит с интересом и любопытством. Етириста? Нет, не понимаю. Значит, не дома, в чужом мире. И волки не приснились. Его спасли эти люди? Сашка болел 2 недели. Ангина, наверное, и сильный кашель. Лечили его какими-то травами, таблеток не было, и уколов тоже. Уколов здесь и быть не могло. Действительно, он попал куда-то в средневековье. Это было видно по домотканной одежде, по удивленным взглядам Овика, того мальчишки, до сих пор бросаемых на его кроссовки. Отец Овика был охотником, он и спас Сашку. Это ему рассказал Овик, когда Сашка стал немного понимать их язык. Верес, так звали отца Овика, застрелил 3 волков из лука, а остальных 2 убил чем-то вроде рогатины. А 6-го убил Овик из арбалета. Он с гордостью показывал шкуру убитого им волка. Действительно, большущий зверь. Отношение к Сашке было хорошим, но странным. Вначале он этого не понимал, а потом выяснил, что причиной всему его волосы. Нет, не цвет их. Охотники и его семья были черноволосыми, а у Сашки волосы светлые. Вся причина в их длине. Оказывается, длинные волосы в этом мире носят рабы, а свободные подстригаются коротко, чаще бреют голову под ноль. Они ему потом предложили, но Сашка пока отказался. Не любит он так стричься, хотя у них в классе некоторые мальчишки стригутся только наголо. А то, что здесь рабы носят длинные волосы, он-то ведь не раб. Может, ему хочется носить длинные волосы. Рабов здесь еще клеймят, а на нем клейма нет. Ни на лбу, ни на спине. Это так ему объяснил Овик. Поэтому и предложил подстричься, как у них принято. Сашка уже давно поправился. Мясо в доме охотника не переводилось. Есть лес, значит, есть звери, на которых можно охотиться. Других охотников поблизости нет. И не только охотников. Никто здесь не живет, потому что опасно. На севере живут какие-то разбойники. По крайней мере, Сашка так понял слова Овика. Он их орками называл. Слово, кстати, знакомое. Где-то он его слышал. А еще Овик расспрашивал Сашку, как он оказался в том месте, где он попал в этот мир. Оказывается, охотник прошелся по Сашкиным следам и нашел то место. Рядом с ним была дорога. Но Сашка пошел в другую сторону и углубился в лес. А пошел бы на север, то тут же вышел на дорогу. Но тогда не встретился с отцом Овика. И что бы он делал один на дороге? А причиной любопытства Овика было то, что 2 недели назад на том месте, где появился Сашка, нашли труп жреца. «А что за жрец?» — спросил Сашка. Новик почему-то не стал отвечать. Жизнь тем временем стала налаживаться. Скучно, конечно. Ни компьютера, ни телевизора, ни книжек. И так однообразно прожить всю жизнь. очень этого не хотелось. Придумать бы что-нибудь поинтересней. У героев, попадавших в другие времена, всегда с первых же страниц происходили какие-то приключения. А здесь — скукота. Ну вот и накаркал. В тот день охотник почему-то был встревожен, прислушивался к лесному шуму, хмурил брови, затем стал готовить оружие. Каким-то чувством Верес ощутил опасность. Охотничий инстинкт, что ли, помог, но к нападению он оказался готов. На опушке леса появилось несколько человек, ведших коней в поводу, а рядом с ними выскочило несколько десятков мерзких существ со свинячьими мордами. Звери, но двуногие, кто с мечом, кто с палицей, а кто и с копьем. «Орки!» — сказал Овик, взводя свой арбалет. «Орки?» «Да, были такие уроды в книжках. Но они же людей едят!» Сашка растерялся и почувствовал, как страх поднимается от ног по всему телу. Захотелось забиться в угол, закрыть глаза и не думать ни о чем. Это, наверное, дурной сон. Но нельзя же так. Орки тем временем, вероятно, бросились в атаку. Раздались визжащие голоса, а Верес стал стрелять из лука прямо через оконце избушки, посылая стрелу за стрелой. Овик тоже встал у окна и стрелял из своего арбалета, но не так быстро. Он успел послать только два болта и наложил третий. Когда послышались громкие удары в дверь, враги начали ее ломать. Верес отбросил ставший ненужным лук и выхватил меч. Ломали долго. Дверь быстро рухнула, и в избу ворвались орки. Первый из них, громадный орк с внушительной палицей в лапах, упал с болтом во лбу. Это выстрелил Овик. Следующие двое были помельче и с мечами. Одного сразу же пронзил Верес, но второй оказался ловчее и попал охотнику прямо в живот. Мать Овика громко закричала и вылила ушат кипящей воды на убийцу мужа. Орк дико заверещал, а четвертый, влетевший в избу орк, коротким копьем пригвоздил женщину к стене избы. Но тут же упал от арбалетного болта. Пятый орк взмахнул палицей и выбил арбалет из рук Овика. Что было дальше? Сашка плохо помнил. Он пытался забраться под кровать, его тащили за ноги, он кричал, плакал, вырывался. Очнулся на земле рядом с охотничьей избушкой. Руки были связаны за спиной. Рядом такой же связанный сидел Овик. Пахло навозом, дымом от костра и жареным мясом. Вокруг нескольких костров сновали орки. Они что-то жарили, на некоторых кострах коптились туши мяса. Рядом лежало еще несколько разделанных туш. Да это же убитые орки! Они что, поедают свои же? И людей, кстати, тоже, вспомнил Сашка прочитанные книжки. Неужели его съедят? От таких мыслей Сашка вновь впал в забытье. И это было хорошо. Тем самым он пропустил сцену обеденного пиршества орков. Очнулся он уже под вечер. Было холодно. Его куртка осталась в избе. Костры, конечно, давали тепло, но согревали только одну сторону тела. Хорошо еще, что кроссовки остались. Овик с большим синяком на скуле сидел рядом. Каково ему? На его глазах убили мать и отца. Но он молодец. Убил 4 орков. Даже мать Овика убила одного. А он? Сашка. Ему было стыдно вспоминать свою слабость. Трус. Забился под кровать. Но ведь у него же нет арбалета. А при чем здесь арбалет? Взял бы копье Вереса. Много бы им намахал. Ничего ты не умеешь. Но мог взять лук. Неважно, что он тугой. Полностью натянуть сил, конечно, не хватило, но немного смог бы. Орки же голые. Пусть не убил бы, а только ранил. А если в голову попасть, то и убить можно. Если в глаз целить. А ты сможешь попасть в глаз? В голову бы даже не попал. Вон как руки от страха дрожали. Трус ты все-таки, Сашка. Не то что Овик. Он ведь, наверное, меня презирает. Разговаривать теперь не захочет. Ночь прошла для Сашки тяжело. Попробуй поспи со связанными за спиной руками. И вонь была нестерпимой. Рядом с костром устроились на ночлег несколько орков, распространявших омерзительные запахи. То там, то здесь раздавались орочьи крики. Спящие орки громко сопели, время от времени громко пуская газы. Вскоре после того, как расцвело, стал пробуждаться и лагерь орков. Некоторые обгладывали оставшиеся от вчерашнего пиршества кости, другие что-то жарили на кострах, и все они гадили. Санитарией тут, конечно, не пахло, а пахло свежим дерьмом. Орки не утруждали себя далеко ходить от костров. Зрелище, конечно, было мерзким. И Сашку постоянно подташнивало. Где-то через час после пробуждения лагеря из охотничьей избушки стали выходить и люди. Сашка их насчитал 6 человек. В доспехах и остроконечных шлемах, с мечами на поясе. Они были серьезными воинами. Время от времени люди отдавали приказы на каком-то непонятном для Сашки языке, и орки их слушались. Сашка запомнил одну сцену. Воин что-то сказал орку, тот не спеша повернулся, нагнулся за лежащим рядом куском мяса, и воин неожиданно сильно пнул орка. Тот заверещал и побежал вглубь лагеря. Ходящиеся рядом орки громко загоготали, смеясь над своим незадачливым собратом. Мало-помалу лагерь, придя в движение, стал собираться в путь. Очень хотелось пить. Губы покрылись сухой корочкой, да и тошнота не прошла. Когда рядом с пленником остановился один из воинов и стал внимательно их рассматривать, Сашка решился и попросил. «Можно мне попить? Пожалуйста». Воин посмотрел на Сашку и что-то приказал проходящему мимо орку. Тот схватил один из котелков и пошел к опушке леса. Сашка видел, как орочьи лапы сгребали в котелок остатки лежащего там снега. Вернувшись обратно, орк сунул котелок в костер и, дождавшись, когда снег растаял, сунул котелок Сашке. Вода в котелке была грязной и мутной. И еще... Перед Сашкиными глазами были орочьи лапы, грязные и мерзкие, а он ими снег кидал в котелок. Как не хотелось пить, Сашка отказался, покачав головой. Стоявший рядом воин хмуро усмехнулся.
«Что, раб, здесь твой хозяин тебя поил другим? Ничего, привыкай, скоро у тебя будет новый хозяин».
«Я не раб», — ответил чуть слышно Сашка. Воин либо не расслышал Сашкиных слов, либо не обратил на них внимания.
«Ну а ты?»
— воин обратился к Овику. «Хочешь пить?» Овик ненавидящим взглядом посмотрел на воина и покачал головой.
«Ты тоже привыкай. Теперь остаток дней проведешь рабом».
Овик плюнул воину под ноги, тот зло ощерился, рука потянулась к мечу, но он сдержался и громко расхохотался.
— Нет, я не буду портить товар. Когда мы тебя отвезем на рынок, я попрошу торговца продать тебя хамийцу, и ты долго, лежа по ночам на его ложе, будешь меня вспоминать.
И снова громко рассмеялся. Когда воин повернулся и ушел, Сашка обратился к Овику с вопросом. — Кто такой Хамеец? Но тут же закусил губу, он вспомнил, что Овик, наверное, его презирает за вчерашнее и не будет с ним говорить. К его облегчению сын охотника ответил. — Хамейцы живут на юге. Сюда приезжают богатые торговцы, привозят всякие заморские вещи, а здесь покупают рабов. Очень любят мальчиков и девочек. Сашка понял, про что говорил Овик. Неужели его тоже продадут этим хамейцам? Сашка подумал, что нужно еще что-нибудь сказать Овику, посочувствовать, что ли, гибели его родителей, но не смог. Все казалось каким-то мелочным, неправильным. Но долго размышлять ему не дали. Подошли несколько воинов и стали развязывать мальчишкам руки. Как же они затекли! Руки онемели, но не настолько, чтобы совсем их не чувствовать. Но долго разминать их пленникам не дали, снова связав, но уже спереди.